Ирина Матлак. Сумеречье. Ундина особых кровей. Встреча принцессы Линарии разительно отличалась от того приема, какой устраивали принцессе Калисте. Не было восторженной толпы и фейерверков, громких криков и грандиозного шоу. На набережной виднелись всего пара-тройка зевак да несколько отрядов вооруженных до зубов стражей. После недавнего восстания нежити люди и даже нелюди предпочитали проводить вечера дома, а если по необходимости и появлялись на улице, то набережную обходили стороной. Призрачный мост появился в то же время, что и всегда, озарив своим сиянием темные воды Сумеречного моря. Взмыла вверх россыпь серебристо-голубых искорок, в синей дымке проступили очертания изящных, точно высеченных изо льда перил, и до нашего корабля, носящего гордое название «Летящий», донеслось легкое дуновение морозного ветра. Привычным жестом поправив красный шарф, я выдохнула облако белого пара, зябко повела плечами и посмотрела на адмирала. Эртон Рэй возглавлял несколько объединенных отрядов, выседая на черном морском волке. Прекрасно пугающее зрелище не вызывало такого восторга, как раньше. Я уже привыкла к своей принадлежности к морскому флоту, хотя один только взгляд адмирала до сих пор заставлял меня цепенеть. К счастью, в этот момент прозрачно-голубые глаза были обращены к появившейся на мосту фигурке. Принцессу Линарию, в отличие от ее сестер, я видела впервые. Черты ее лица казались несколько смазанными, но была различима миловидность, даже некоторая детскость. Белоснежные волосы до плеч украшал серебряный ободок с прозрачными драгоценными камнями. Белая шубка отличалась простым покроем. Из-под длинного платья выглядывали кончики темных сапожек без каблуков. Линария шла не одна. Конечно, она не могла похвастаться такой огромной свитой, какую имела ее младшая сестра, но все же на мосту я насчитала 10 сопровождающих. Почти все они были людьми. Среди свиты выделялись только двое зимних эльфов и старик, явно являющийся сильфом. Наравне со стариком шел закутанный в черный плащ мужчина, чью расовую принадлежность я так и не определила. Куда больше немногочисленные свиты меня привлекла тележка, которую катили зимние эльфы. На ней возвышался большой аквариум, украшенный серебряной ковкой и драгоценными минералами. В аквариуме непринужденно плавал белоснежный морской котик. Точнее, кошка. А еще точнее, не просто кошка, а леди Сапфира Раалира, законодательница кошачьей моды, модель и известная на все королевство кошачья личность. В отличие от хозяйки, которую простой народ считал несколько странной, леди Сапфиру обожали абсолютно все. Сейчас она вальяжно перебирала в кристально чистой воде лапами, чуть подрагивала пушистым хвостом и с линцой поглядывала на отсек с мелкими рыбешками, уготованными ей в качестве корма. Сама же принцесса выглядела несколько отстраненной. Она осматривалась по сторонам, но казалось, ее большие глаза лишены каких бы то ни было чувств. Зато прекрасно чувствовалась исходящая от нее магия, легкая, воздушная, как сами сильфы, которые, согласно легендам, являются прямыми потомками обитателей Поднебесья. Когда Линария сошла с призрачного моста, к ней подвели оседланного белого пегаса, красотой ничуть не уступающего черным сородичам. Сами по себе черные считаются куда более редкими, но в наших, извечно сумеречных краях, редко можно увидеть именно белых. Солнце они любят и тепло, а у нас ни того, ни другого.
«Красиво!»
— невольно восхитилась я, когда принцесса, сидя верхом, взмыла в воздух. Сопровождающие предпочли лететь в каретах, запряженных грифонами, и лишь старый сильф составил компанию ее высочеству, оседлав еще одного белого пегаса. Видимо, все сильфы предпочитают белых. Вместе с восхищением я испытывала и смутное беспокойство, с недавних пор прочно обосновавшееся в душе. После того, как из гоблинского банка были украдены два осколка кристалла душ, патрули на море усилились. Пираты преследовались еще активнее, хотя напасть на след Каэра Флинта, который и совершил кражу, по-прежнему не удавалось. Помимо этого, поиски еще одного осколка велись среди дроу. Но нынешнее местонахождение их жрицы оставалось тайной, да и сам темный народ прятался по катакомбам и не казал на поверхность носу. Даже объединив усилия со следственным отделом, адмирал не мог его отыскать. Адмирал. И все-таки до чего сложно поверить, что он взял меня под свою личную защиту? Тысячная мысль по этому поводу заставила невольно прикусить губу и снова нервно поправить шарф.
«Ты в порядке?» — спросила стоящая рядом Крил. «У тебя сейчас такой странный вид?»
Я так активно закивала головой, что она удивилась еще больше и уже собралась что-то спросить, но тут к кораблю подбежали морские волки, и на палубу взошли ловцы нашего отряда во главе с капитаном Вакханом. Вечер сегодня был свободный, и большинство наших захотели провести его в городе.
В отличие от обычных горожан, возможного нашествия нежити ловцы не опасались и чувствовали себя почти королями, свободно разгуливая по полупустым улицам. Тем не менее, я предпочла вернуться в корпус и в своем желании оказалась одинока. Даже Крил захотела немного развеяться. Так что в уже ставшие родными стены я шла в гордом одиночестве. Сердце грело мысль о том, что уже завтра я получу причитающееся жалование, которое нежданно-негаданно подняли на целых 2 сребреника. Позавчера был подписан указ, согласно которому все ловцы, кадеты и даже стражи получали надбавку за то, что сумели справиться с восставшим дном и защитили простой люд. И пусть основная заслуга принадлежала адмиралу Рею, я все равно чувствовала определенную гордость как за себя, так и за всех ребят. Правда ведь молодцы. А лишняя копеечка мне сейчас была ох, как нужна. У кадетов начинался новый этап обучения, и мы должны были обзавестись личными шаромагами, дабы лучше контролировать и изучать свою магию. Эта проблема доставляла мне головную боль не только из-за того, что придется потратить кругленькую сумму, но и потому, что скрыть свою принадлежность к особому роду Ундин в таком случае будет сложнее. Даже представлять не хочется, что будет, если кто-нибудь случайно увидит в моем шаромаге 8-конечную хризантему. Впрочем, капитан Вакхан обещал обо всем позаботиться, с подачи адмирала, разумеется. Над окутанным сумерками островом разносилась красивая музыка. Сегодня призрачный оркестр, состоящий из потерянных душ, некогда бывших музыкантами, исполнял душещипательную балладу. В небе виднелся хвост тянущегося за ними белого шлейфа, и показалось, что мороз стал еще крепче. Странные они все-таки эти музыканты, безобидные настолько, что даже не нуждаются в подчинении. Подойдя к знакомой скале, вершина которой скрывалась где-то в темно-синей дымке, я осмотрелась по сторонам, убедилась, что поблизости никого не наблюдается, и негромко позвала: «Ган!» Моя синемордая и, можно сказать, практически ручная нечисть появилась мгновенно. Некрупное неказистое существо, лишь отдаленно напоминающее человека, привычно оскалилось, обнажив множество мелких зубок, что в его случае обозначало дружелюбную улыбку. Ну ладно, не совсем дружелюбную. Ши и дружелюбие — понятия вообще строго противоположные. «Прошу». Прищелкнув каблуками тяжелых ботинок прямо в воздухе, Ган отвесил ироничный поклон. Вид у него при этом был ехидно-хитрющий. В общем-то, такое выражение отражалось на синей морде всегда, но сейчас меня что-то насторожило, и вместо того, чтобы подойти, я стала стоять на месте с подозрением на него косясь. «Ну, чего заледенело?» В хрипловатом голосе послышалось раздражение. «На своих костылях подниматься, что ли, собралась?» Еще пару секунд в сомнениях, потоптав снег, я отбросила необоснованную нерешительность, приблизилась к Гану, и тот с довольной физиономией прищелкнул узловатыми пальцами. Перед глазами, как обычно, мелькнула смазанная картинка, а когда зрению вернулась ясность, я обнаружила, что стою вовсе не перед воротами корпуса. Ши перенес меня куда-то не туда. Мы оказались в небольшой темной пещерке, на стенах которой горела пара тусклых факелов. Пол здесь покрывал видавший виды линялый ковер, на котором стояло кресло с потертой фиолетовой обивкой. Чуть дальше — стопка потрёпанных книг, на которой возвышалось еще одно кресло, совсем маленькое, но как раз подходящее под размер Ши. Еще дальше высились сундуки, из разъявленных пастей которых выглядывали разнообразные старые вещи, а из некоторых — драгоценности в виде многочисленных бус и золотых монет, поблескивающих в полумраке. «Вваливайся! Не мнись на пороге!» Относительно гостеприимно пригласил Ган, косясь на меня и явно ожидая моей реакции. «Чай пить будем!» Вваливаться и не мяться на пороге я не спешила, хотя бы потому, что была ошарашена. Целиком и полностью. Вот Ши! Он что, притащил меня в свое логово? «И как это понимать?» Осведомилась, продолжая обследовать пещеру взглядом. «Кажется, я в гости не напрашивалась». Опустившись на пол, Ган протопал к разместившемуся в углу котлу и, обернувшись через плечо, бросил: «Так давно договор пора отменить. У нас теперь узы. Кровные, считай». И облизнулся довольно так, точно объевшийся синеводкой морской котик. В целом, пока ничего криминального не происходило, да и, откровенно говоря, посмотреть, как живет настоящий Ши, было интересно. Поэтому мяться я все же перестала, неспешно прошла вглубь пещеры, ступила на тот самый выцветший ковер и тут же ощутила горьковатый травяной запах. Ган орудовал у подвешенного котелка, под которым располагался мелкий артефакт с огнем саламандры.
Варево активно бурлило, над ним вздымался белый пар, сдобренный мелкими синими искорками. Гану пришлось взгромоздиться на табурет, и сейчас эта синюшная мелочь обеими руками помешивала свое варево большим деревянным черпаком. Зачерпнув мутноватую, не внушающую доверия жидкость, Ган шумно на нее подул, причмокнул и констатировал.
«Щебреца еще надо!»
Пока я продолжала осматриваться, он взлетел под самый потолок и снял с полочки баночку с сушеными травками и соцветиями. Опустившись обратно, кинул щепотку в варево и, вдохнув с новой силой попавший ему в лицо пар, вновь причмокнул. Теперь удовлетворенно. «Это и есть чай?» Не пытаясь скрыть скепсиса, уточнила я.
«Чтоб вы смертные в чаях понимали!»
С важным видом упрекнул Ган.
«Чай! Это что, по-твоему?»
«Напиток, травяной сбор», — ответила, не задумываясь.
«Вот!»
— подняв указательный палец, протянул он.
«А на самом деле чай — это состояние души. Каждый в него что-то свое добавляет, кто магию, а кто неосознанно настрой. Мой чай с вкраплениями магии Ши, а стало быть, самой глубины».
Теперь уж точно решив, что пить это не стану, я переключила внимание на груду сундуков. Что греха таить, привлекли меня и украшения, и золотые монетки. Ярко они поблескивали, соблазнительно так, словно бы просясь в руки. Но трогать сокровища Ши я все-таки не рискнула и довольствовалась их созерцанием.
«Ты присаживайся!»
Ган продолжал строить из себя удивительно гостеприимного хозяина.
«Харе мне ковер своими сапожищами гваздать!»
Я и присела, аккуратненько, на краешек, чтобы мне вдобавок не предъявили порчу великолепной новой мебели и не выставили счет в виде нескольких капелек крови. Не удивлюсь, если для этого сюда и позвали. Вскоре Ган достал с полки надтреснутый замызганный стаканчик, плеснул в него чаю и, едва удерживая в руках, протянул мне. Взять взяла, а вот пить по-прежнему не собиралась. Себя Ши тоже не обидел, чем несказанно меня удивил. «А я считала, вы только кровью питаетесь», — честно призналась я.
«А ты думаешь, ее так легко достать?»
— сделав глоток, проворчал Ган.
«Я же до того, как с тобой встретился, вообще помирал.
Надо же хоть чем-то силы поддерживать. В идеале, конечно, ромом или элем. Но за неимением оного и чай сгодится. А еще. Далее мне прочитали длинную лекцию на тему того, как выжить несчастному одинокому Ши после внезапного пробуждения и чем чревато для их народа долгое воздержание от любимого лакомства. Благо, за такими рассказами Ган совсем не обращал внимания на мой по-прежнему полный стакан, по поводу чего я облегченно выдохнула. Обижать его все-таки не хотелось, а то мало ли. Ши ведь злопамятные. «Давай-ка кое-что проясним», — вставила я, когда в жалостливом повествовании наступила короткая пауза. «Ты позвал меня сюда просто, чтобы напоить чаем?» Ган кивнул. «И все. Кивнул снова. «А в чае есть какая-то тайная добавка, которая не сулит мне ничего хорошего?» Кивнул в третий раз. На мгновение замер и, стукнув себя по лбу, замысловато выругался.
«Протухший плавник! Да не то я хотел сказать, совсем не то!»
Принялся оправдываться он.
«Самый обычный чай, вот те глубинное слово, самый что ни на есть обычный».
Глаза бусинки забегали, острые коготки впились в удерживаемый стаканчик, что только укрепило меня в мысли, здесь что-то нечисто. Причем нечисто в прямом смысле.
«Так»,
— протянула я, решительно опустив свой стакан на пол. «Ну-ка, живо рассказывай, что ты мне подмешал». Рассказывать он явно не хотел и намеревался стоять до последнего. По части увиливаний Ши те еще мастера, но меня с толку тоже не сбить. Если решила докопаться до правды, докопаюсь. И пусть до пробирающего, пронизывающего насквозь взгляда адмирала мне еще расти и расти, при необходимости в гляделке тоже играю неплохо. Даже весьма неплохо, если судить по напряженности Гана и тому, насколько быстро он сменил тактику и принялся оправдываться.
«Да ничего особенного в чае этом нет. Всего-то щепотулечка свойств, которые могут помочь быстрее раскрыть магический потенциал. Мамой клянусь».
«Ши почкованием размножаются», — вкрадчиво напомнила я. «Клятва не принята». Ган буквально взвыл.
«Уедливая какая, ладно, глубиной тебе клянусь», — так годится!»
Сложив руки на груди, решительно возразила. «Клятвам Ши вообще верить не стоит, так что прости». И без перехода осведомилась. «Так зачем, говоришь, тебе мой потенциал раскрывать понадобилось?» Внутри так и зашевелилось нехорошее подозрение, связанное с тем, что действовать Ган мог не только в своих интересах. Возможно, у меня на фоне происходящих событий и прогрессировала паранойя, но вероятность постороннего вмешательства я не исключала. Потому как Ган отвел взгляд и нервно постучал друг от друга указательными пальцами, я поняла, что от истины в своих умозаключениях ушла недалеко. Теперь оставалось понять, кто именно и с какой целью надоумил его напоить меня этим чаем. На добровольное сотрудничество Ши идти по-прежнему отказывался, поэтому информацию пришлось тянуть буквально крабьими клешнями. С какой бы стороны зайти ни пыталась, он кривился, отворачивался и всем своим видом выражал раздражение. Устав ходить вокруг да около, я спросила прямо. «Адмирал Рэй?»
«Дно тебя поглоти!» — взвился Ган. «Да как тебе только в голову могло прийти, что я, чистокровная древняя исчадье глубины, стану сотрудничать с таким отвратительно благородным типом, да еще и повелителем 500 потерянных душ? Не-не, мне моя шкура пока дорога».
499, машинально поправила я. «Значит, меня ты отвратительно благородной не считаешь, раз сотрудничаешь». Обратив на меня внимательный взгляд, Ган едва заметно улыбнулся. Улыбка эта была странной, словно бы он знал что-то такое, о чем я не могла даже догадываться. В маленьких глазках блеснуло лукавство. Но заострять на этом внимание я сейчас не стала, и пока Ши немного расслабился, озвучила главную догадку. «Каэр Флинт?» Ган вздрогнул всем телом, сложил руки на груди и теперь уже совсем недобро на меня зыркнул. «Недобро, но совсем не так, как прежде. Похоже, я попала в яблочко». Даже неудивительно, можно было сразу понять, что за всем этим снова стоит капитан пиратов. «Поднебесный, да есть хоть что-нибудь в этом мире, о чем он не знает. О моей сделке с Ши то пронюхал». «Вот возьму и расторгну наш договор», — пригрозила раздосадованная я. «Лучше буду пешком по глубинной лестнице подниматься, чем иметь дело с тем, кто бессовестно меня продает». Ган выглядел виноватым ровно настолько, насколько Ши могут выглядеть виноватыми в принципе. Он опустился в свое маленькое креслице, закинул ногу на ногу, подпер подбородок кулаком и тяжело вздохнул.
«Да не продаю я, мамой кля...»
Наткнувшись на мой все еще не мигающий взгляд, осекся и тут же эмоционально закончил.
«А ты попробуй отказать теневому охотнику! Мы Ши их боимся, как мелкая рыбёшка чернозубых акул! А этот еще и Флинтом подослан! Эх, и что... Что же это за жизнь у меня такая? Угораздило же так не вовремя проснуться».